«Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги переговоров спикера парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова в Осло с бывшим эмиссаром сепаратистов Ахмедом Закаевым. Предвыборная ситуация в Молдавии и новый фестиваль артхаусного кино в России. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа программы. Премьер-министр правительства Чеченской Республики Ахмед Закаев и председатель парламента Чечни Дуквахи Абдурахманов подтвердили факт переговоров. По словам Абдурахманова, эти встречи состоялись в рамках реализации программы президента Чечни Рамзана Кадырова по консолидации чеченского общества. Ахмед Закаев, премьер-министр правительства в изгнании Ичкерии, объявленный Генеральной прокуратурой России в международный розыск по обвинениям в совершении военных преступлений, живет в политической миграции в Лондоне. Вот как Закаев по телефону из Осло только что прокомментировал Радио Свобода смысл и итоги вот этих межчеченских переговоров.
Прошедшие консультации с Абдурахмановым носили очень позитивный характер, потому что мы коснулись очень многих вопросов, о которых я, собственно, наверное, сейчас и не буду говорить и комментировать. Но могу сказать одно, что есть понимание того, что необходима консолидированная позиция по очень многим вопросам, которые касаются будущего чеченского народа. И он, и я, и все, кто сегодня вовлечен мало-мальски в этот процесс, просто обязан сделать все возможное для того, чтобы положить конец насилию в Чечне и вокруг Чечни. И исключительно важно, что на сегодняшний день российское руководство проявило политическую волю и позволило, дало сигнал для начала вот этих консультаций. Я, в общем-то, оптимист и был, и остаюсь в отношениях между Россией и Чечней. Неразрешимых за столом переговоров проблем не существовало и не существует. И решение этих проблем находится исключительно в политической плоскости, так как за последние 15 лет попытки решать чисто политические проблемы или вопросы силовыми методами, они только расширили пропасть отчуждения. Когда начинались наши переговоры с Россией после Первой войны, российская сторона, которая Иваном Петровичем Рыбкиным представлена, они заявили такую вещь. Для нас, господа сепаратисты, для нас вы являетесь субъектом Российской Федерации. Для вас мы являемся агрессором, страной, оккупантом, которые совершили агрессию против суверенного независимого государства. И давайте все-таки, сохраняя вот эти позиции, попробуем найти какую-то формулу сосуществования. И я должен сказать, мы это сделали. Возвращаясь к сегодняшней ситуации, к сегодняшней теме, я могу сказать, мы эти вопросы о субъектности Российской Федерации или о независимости чеченского государства, мы их не обсуждали, так как лично у меня нет полномочий для обсуждения этих вопросов. Но спектр проблем настолько велик и громаден, что есть исключительно много вопросов, которые мы сегодня в состоянии решить, мы обязаны решить. Скажем так, в любом случае боестолкновения на территории Чеченской Республики продолжаются. И не только на территории Чеченской Республики, они продолжаются по всему Северному Кавказу. Мы можем строить мечети, мы можем возрождать дома, мы можем выстраивать все, что угодно, да, до тех пор, пока не будет консолидированной позиции по существующим проблемам, остановить этот процесс невозможно. И ни одна из сторон, которая отстаивает ту или иную позицию, силой и силовыми методами эти вопросы не разрешат. Необходимо разговаривать и не смотреть друг на друга через автоматный прицел или подкладыванием бомбы, да? Наша задача на сегодняшний день не выпячивать те глобальные вопросы, на котором наш диалог мог бы сегодня же как бы прерваться, а обходя вот эти острые углы, решать проблемы консолидации чеченского общества. Сегодняшняя встреча была четвертой. Ни разу мы не обсуждали вопрос моего персонального возвращения или моего трудоустройства. Это просто домыслы и догадки, интерпретации журналистские или же политических аналитиков. Да? Сегодня сказать больше, чем... Да, я понимаю, я говорил как бы общими словами, формулами, да, но сказать больше, чем я сказал, я не могу, потому что это только начало. Это первая такая публичная официальная встреча. Единственное, что я могу сказать, что эти встречи будут продолжаться. Следующая встреча намечена в Лондоне. Я думаю, что она произойдет в течение 10 дней в более расширенном формате.
Это был премьер-министр правительства в изгнании Республики Ичкерия, живущий в Лондоне, Ахмед Закаев. Ну и в продолжение вот этого интервью вместе со мной в студии уже наш обозреватель, специалист по проблемам Северного Кавказа Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, который возникает в связи вот с тем, что сказал только что Ахмед Закаев. Если речь не шла о его возвращении совершенно в Чечню и о том, что он может занять какой-то пост у себя на родине, то чего ради происходили эти переговоры, о чем, возможно, стороны сейчас умалчивают? И вот, говоря простым языком, что там могло быть предметом торга?
Ну, собственно говоря, Закаев говорит о том, что в очень общем виде, как мы уже слышали, он говорит о том, что предметом переговоров является прекращение насилия. И здесь можно сказать, что в общем не совсем понятно, как Закаев может вести подобного рода переговоры, потому что, собственно говоря, к продолжению боевых действий в Чечне он прямого отношения сегодня не имеет. Да, у этих, значит, боевых действий другой субъект, это Эмират Кавказ, и Ахмед Закаев дистанцировался, да, от этого, так сказать, квази-государства, которое было провозглашено нынешним северокавказским подпольем. Я думаю, что можно говорить об интересе Рамзана Кадырова к этим переговорам. Для него он не скрывает, что он хотел бы иметь Закаева в качестве визави, потому что он считает, что за Закаевым сегодня стоит довольно много людей. И в том случае, если ему удастся каким-то образом Закаева перетянуть на свою сторону, то эти люди тоже окажутся, так сказать, ну, если не его сторонниками, то, по крайней мере, не его врагами.
Говоря по-другому, то есть сам по себе Ахмед Закаев, ну, такого большого влияния на боевиков в Чечне не имеет, но в комбинации с Рамзаном Кадыровым он сам приобретает больше политический вес.
Ну, вы знаете, не совсем так. Да, то есть к боевикам, конечно, он отношения прямого не имеет, хотя, значит, есть, видимо, и какие-то его сторонники среди воюющих чеченцев, но, видимо, их количество не слишком велико. Разговор об интересе Рамзана Кадырова, но, насколько я понимаю, Закаев отвечать этому интересу в полном объеме не собирается, да, поскольку он не обсуждает вопросы собственного возвращения, собственного трудоустройства. Я думаю, что здесь ситуация складывается таким образом. Рамзан Кадыров надеется, что рано или поздно, тем или иным образом, ему удастся путем этих переговоров или убедить Закаева в чем-то, или представить дело так, что вот поскольку идут такого рода консультации, переговоры, то речи не может, так сказать, быть о каких-то, значит, враждебных отношениях. Со своей стороны, Ахмед Закаев, я думаю, его интерес тоже понятен, это интерес политический, то есть переговоры для него интересны тем, что их предметом, по крайней мере, так следует из его объяснений, не является, как многие ожидали, окончательный демонтаж ичкерийского проекта. Тем не менее, Ичкерия в них, ну, пусть в каком-то очень неубедительном формате, с таким, ну, скажем, эфемерным статусом, все-таки в этих переговорах участвует как сторона. И это интерес Ахмеда Закаева.
И последний вопрос, Андрей. Ахмед Закаев, в общем, сейчас находится в статусе официальном международно разыскиваемого преступника. В связи с этими переговорами, насколько осведомлен Кремль об их содержании, по вашему мнению? Насколько он может быть удовлетворен результатом? И вообще, насколько Рамзан Кадыров согласовывал вот эти переговоры с Кремлем? Мы, конечно, можем здесь предполагать, но тем не менее.
Да, ну тут два обстоятельства. Значит, первое, это то, что Закаев — это человек, который объявлен в розыске, значит, в России. Россия пыталась через Интерпол инициировать международный розыск, но у нее это не очень вышло. Уже несколько стран приняли решение о том, что они не выйдут Закаева, не считают аргументы России убедительными. Что касается участия Кремля, то очевидно, что мимо него, в обход Кремля, такие переговоры состояться не могли. Собственно, сам Закаев об этом говорит, и он считает, что значит, начало вот этих консультаций – это сигнал, который подает Кремль о том, что он готов, ну, в каком-то, так сказать, формате, в каком-то виде вести, значит, уже политический диалог со своими противниками.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что мы беседовали с моим коллегой, специалистом по Северному Кавказу Андреем Бабицким. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:17. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области жертвами крупной автоаварии стал 21 человек, десятки раненые. На автомагистрале «Кавказ» в районе села Самарское произошло лобовое столкновение пассажирского «Икаруса» с бензовозом. В столице Норвегии Осло прошли закрытые консультации председателя парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова и главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Посредником выступил норвежский правозащитник Ивар Амундсен. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Киргизии не отвечали международным стандартам. В заявлении миссии наблюдателей говорится о многочисленных нарушениях. По официальным промежуточным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев, набравший 89% голосов. По делу об убийстве правозащитницы Натальи Стемировой пока нет конкретных подозреваемых. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что у следователей есть примерный список лиц, которые могли быть заинтересованы в ее смерти. Однако пока никто не задержан. В Мьянме возобновился судебный процесс над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Уровень экстремистской и террористической угрозы в России остается высоким. Это заявил сегодня руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Узбекистана в применении пыток к заключенному, поэту-диссиденту Юсуфу Джумаеву. Всемирная организация здравоохранения объявила, что случаи заражения вирусом H1N1 зафиксированы уже в 160 странах. Почти 800 заболевших умерли. ВОЗ предупреждает, что зимой пандемия может расшириться, а вирус мутировать. В Турции около 200 человек задержаны по подозрению в причастности к запрещенной исламистской группировке «Хизбут-Тахрир». Я хотел бы напомнить, что все наши последние новости, специальные эксклюзивные интервью «Радио Свобода», такие, как только что прозвучавшее интервью в нашем эфире Ахмеда Закаева, рубрики и проекты «Радио Свобода», такие, как «Сегодня в Америке», «Запад-Восток» или «Переслушивая Свободу» и многие-многие другие, все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна новость. Бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукачу предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр Медведько. Пукач, напомню, был задержан 21 июля в Житомирской области после нескольких лет розыска. Адвокат милицейского генерала Сергей Асыка опроверг информацию о том, что его подзащитный на допросе назвал имена заказчиков. Однако не исключил, что Пукач может это сделать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Печерский районный суд Киева постановил, что в течение ближайших 3 месяцев Алексей Пукач будет содержаться под стражей. Как утверждают в правоохранительных органах, сам бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД остался доволен таким решением, поскольку опасается за собственную жизнь. Накануне с Пукачем встретился его адвокат Сергей Асыка. В интервью украинскому 5-му телеканалу Асыка опроверг заявление Василия Грицака, одного из руководителей Службы безопасности Украины, который 2 дня назад утверждал, что арестованный генерал дал признательные показания и назвал заказчиков убийства Георгия Гангадзе.
Пукач сообщил, что та информация, которая была прилюдна в средствах массовой информации, о том, что он якобы назвал фамилии людей и согласен показать место, где зарыта голова журналиста. На что Пукач сказал, что я такой информации не давал, она не соответствует действительности. Я спросил, намерены ли вы давать такую информацию? Он сказал, что нет. Потом при этом добавил «пока».
Обезглавленное тело руководителя интернет-издания «Украинская правда» обнаружили в лесу под Киевом осенью 2000-го. В минувшем году были осуждены трое бывших милиционеров, исполнителей этого преступления. Однако рядом с ними на скамье подсудимых не сидел главный обвиняемый в убийстве журналиста, их начальник Алексей Пукач. Милицейского генерала объявили в международный розыск в 2003-м, но все эти годы правоохранительные органы его просто не искали, говорит адвокат Сергей Асыка.
Он на протяжении последних 3-4 месяцев предпринимал все усилия для того, чтобы его арестовали. Он сказал то, что он ездил в город Киев, он ездил в другие области. В последнее время он даже звонил по телефону людям, по его данным, и их телефоны находились на прослушивании. И, как сказал мне Пукач, что он ожидал этого задержания еще 2 месяца назад.
Сразу после ареста Пукача президент Украины Виктор Ющенко призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку должностным лицам, которые формально относились к поиску ключевого фигуранта дела Гангадзе. Между тем, как сообщил генпрокурор Александр Медведько, Пукачу уже предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. Речь идет не только об убийстве Гангадзе и уничтожении милицейских документов, подтверждавших слежку за ним, но и о деле еще одного оппозиционного журналиста. 9 лет назад при участии Пукача был похищен и жестоко избит Алексей Подольский. Ему угрожали расправой за критические публикации в адрес тогдашних президентов Леонида Кучмы и министра внутренних дел Юрия Кравченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В первой ее части речь пойдет об имидже Соединенных Штатов в мире. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Приход в Белый дом Барака Обамы вызвал прилив симпатий к Соединенным Штатам в самых разных странах. Имидж США в мире однозначно улучшился благодаря словам и поступкам нового президента. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим центром Pew в 24 странах. Слово Яну Рунову.
Сам президент Соединенных Штатов, как выяснилось, больше популярен за границей, чем у себя в стране. Если в Америке Обама как международный лидер пользуется доверием 74% опрошенных, то в Германии его положительно оценивают 93%, во Франции 91%, в Канаде и Нигерии по 88%, в Англии 86%. Даже в мусульманских странах отношение к Америке улучшилось. Например, в Индонезии 73% опрошенных заявили, что избрание Обамы на пост президента намного повысило их мнение об Америке. В чем причина? Об этом говорит научный сотрудник исследовательского центра Pew Ричард Уайк. Мы действительно видим большие изменения в разных странах по отношению к Соединенным Штатам за последние месяцы. Люди за рубежом с надеждой стали смотреть на Америку с появлением Обамы в Белом доме. Они верят, что нынешний американский президент будет проводить более сбалансированную внешнюю политику, будет избегать конфронтаций. Этим объясняется, почему большинство из опрошенных чувствуют себя более комфортно с президентом Обамой, чем с президентом Бушем. Именно в сравнении с Бушем Обама сильно выигрывает в глазах большинства иностранцев. С Обамой опрошенные связывают надежды на решение таких вопросов, как борьба с потеплением климата, как уважение к мнению других стран, как вывод американских войск из Ирака к концу 2011 года, как закрытие тюрьмы в Гуантанамо. Единственное, пока что воспринимают в других странах отрицательно, это решение Обамы направить дополнительные войска в Афганистан. Изменилось ли отношение россиян к Америке?
Мы провели опрос в России и увидели, что там в этом смысле не произошло больших перемен. Год назад при Буше благоприятно воспринимали Америку 46% россиян. При Обаме цифра чуть ниже, 44%. В то же время отношение россиян лично к президенту Обаме лучше, чем к президенту Бушу. 36% положительно воспринимают Барака Обаму, а Джорджа Буша в прошлом году воспринимали положительно только 22% россиян. Опрос был проведен среди 26 тысяч человек в разных странах. Антиамериканские настроения сильны сейчас только в палестинской автономии, в Пакистане и Турции. Самый высокий рейтинг Америки у жителей Западной Европы.
Рассказывал Ян Рунов.
Избрание президентом афроамериканца, на взгляд многих, в Америке стало отражением сглаживания расовых трений в Соединенных Штатах. Но неосторожная реплика президента во время пресс-конференции вернула к жизни дискуссию о расовых отношениях. Вся эта история началась необычным арестом профессора афроамериканца, рассказывает Владимир Морозов.
В городке Кембридж, недалеко от Гарвардского университета, местная жительница заметила, что двое незнакомцев возятся с дверью частного дома и заподозрила, что это грабеж. Приехавший по вызову полицейский сержант Джеймс Краули застал дома пожилого афроамериканца и попросил его предъявить документы. По словам сержанта, тот отказался, обвинил полицейского в расизме и стал оскорблять его. Кто знает, что эти двое успели сказать друг другу, но в интервью днем позже задержанный заявил, что полицейский просто негодяй и расист. Сержант утверждает, что в ответ на эту вспышку ярости ему пришлось надеть на гражданина наручники и доставить его в полицейский участок. Там выяснилось, что это профессор Гарварда Генри Гейтс, хозяин дома, и что он воевал с дверью, потому что ее заклинило. Его отпустили, и он потребовал от сержанта извинений. Тот отказался. Коллеги полицейского и белые, и черные отзываются о сержанте с большим уважением и считают, что профессор сам спровоцировал свой арест, потому что он вел себя слишком агрессивно. На пресс-конференции, посвященной реформе здравоохранения, Барака Обаму спросили, что он думает об этом инциденте. Президент ответил, что полицейские вели себя глупо. Эта фраза тут же вызвала бурю критики. Даже сторонники президента считают, что он поторопился. Полицейский делал то, что ему положено. Он приехал проверить сигнал. В доме мог быть грабитель. А то, что Барак Обама назвал поведение полицейского глупым, так это глупость со стороны Барака Обамы. Когда полицейский узнал, что задержанный им профессор друг Барака Обамы, он сказал, что понимает президента, который вступился за друга. Но, добавил сержант, по его мнению, Барак Обама позволил себе высказаться о деле, еще не узнав как следует, что же произошло. Мэр Кембриджа, афроамериканка Денис Симон, оказалась гораздо осторожнее. Я не могу пока ответить на вопрос, кто прав в этом конфликте и имел ли место расизм. Сначала я должна обсудить с профессором и с полицейскими, что же произошло и как избежать этого в будущем. Пресса цитирует слова Барака Обамы о том, что стражи порядка слишком часто останавливают афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки. Ехидные наблюдатели напоминают, что в среднем представители этих групп населения совершают преступления гораздо чаще белых и составляют непропорционально большую часть заключенных в тюрьмах страны.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждет репортаж из Молдавии о предвыборной ситуации в этой стране и репортаж моей коллеги Тамары Леленковой на тему, на культурную такую тему о новом артхаусном фестивале, появившемся в России. Но пока в Москве 17:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области жертвами крупной автоаварии стал 21 человек. Десятки ранены. На автомагистрали «Кавказ» произошло лобовое столкновение пассажирского «Икаруса» с бензовозом. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Киргизии не отвечали международным стандартам. В заявлении миссии наблюдателей говорится о многочисленных нарушениях. По официальным промежуточным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев, набравший 89% голосов. По делу об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой пока нет конкретных подозреваемых. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что у следователей есть примерный список лиц, которые могли быть заинтересованы в убийстве Истемировой, однако пока никто не задержан. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев подтвердил радио «Свобода», что в столице Норвегии Осло прошли его переговоры с председателем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым. Посредником выступил норвежский правозащитник Ивар Амундсен. В ряде городов России в пятницу прошли акции протеста, организованные объединением профсоюзов «Соцпроф». Главное требование к работодателям – прекратить давление на лидеров профсоюзов. Бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукачу предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. В Мьянме возобновился судебный процесс над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Судебное заседание проходит в стенах тюрьмы в Янгоне, куда 64-летняя правозащитница была помещена после обвинений в нарушении режима домашнего ареста. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет власти Узбекистана в применении пыток к заключенному поэту-диссиденту Юсуфу Джумаеву. В России официально подтверждено 16 случаев заражения гриппом H1N1, сообщил главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал парламент республики как можно скорее принять новый закон о языке. Если депутаты утвердят предложение президента, граждане Таджикистана должны будут использовать только таджикский язык при любых контактах или в официальной переписке с представителями власти. Согласно действующему до сих пор закону, принятому 20 лет назад, таджикский язык считается в стране государственным, а русский – языком межнационального общения. Граждане страны имеют право обращаться в государственные инстанции на любом из двух. Если парламент примет новый закон, людям, не владеющим таджикским, придется обращаться к услугам переводчиков, говорят эксперты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал чиновников и народ всячески способствовать развитию таджикского языка в своем государстве. И, по его словам, новый закон поможет развить чувство патриотизма у таджикского народа. Настало время, когда стране, подобно другим развитым и цивилизованным странам, следует озаботиться чистотой своего государственного языка, упорядочить включение любых новых элементов в язык на основе литературных норм и положить конец всяческим искажениям речи и правописание, заявил Рахмон. В своем выступлении президент предложил создать при правительстве Таджикистана комитет по языку и терминологии, говорит таджикский литературовед Рустам Вахоб.
Уже не раз говорилось о необходимости создания официального органа, который мог бы следить за правильностью использования государственного языка и за исполнением закона о языке. Наш язык не развивается, изменения в языке никем не прослеживаются.
Таджикские независимые эксперты разошлись во мнениях по поводу ряда пунктов в новом законопроекте. Некоторые считают, что желание президента Рахмона укрепить позиции таджикского языка может совсем вытеснить русский, который и так в последнее время в провинциях Таджикистана можно услышать редко. Для страны, где одной из главных статей дохода населения являются денежные переводы их родственников, периодически уезжающих на заработки в Россию, подобная перспектива не пойдет на пользу, считают эксперты. Действующий сейчас закон позволяет использовать русский язык в армии и в дипломатической сфере. В новой же версии русский как таковой вычеркнут. Хотя есть оговорки в документе, что на международных встречах и в протокольных документах английский и русский язык допускаются. По мнению известной таджикской писательницы Гульрухсор Софиевой, депутатам для развития таджикского языка и прививания патриотизма населению законы принимать не обязательно.
Честно говоря, смешно, что мы предлагаем народу учить язык, принимая всякие законы, указы и уставы. Люди и так владеют языком, являются носителями языка и очень хорошо, красиво говорят, общаются, поют колыбельные над люлькой. И никакие законы не смогут развить язык лучше.
В Таджикистане сегодня из 3000 всех средних школ около 30, где язык обучения русский. Половина из них находится в Душанбе. В университетах также есть группы, где преподавание ведется на русском. В столичном российско-таджикско-славянском университете есть курсы переподготовки преподавателей русского языка. Однако эксперты обращают внимание на то, что учебные программы в школах, например, в последнее время, корректируются в сторону уменьшения часов преподавания русского языка и литературы. Эксперты считают, что с ограничением прав русского языка из Таджикистана уедет оставшаяся и без того небольшая часть русского коренного населения. Малика Рахманова для Радио Свобода.
И в продолжение этого материала по нашей просьбе корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов спросил у прохожих на улицах города: хотите ли вы, чтобы русский оставался языком межнационального общения в странах бывшего СССР?
Конечно, хотелось бы, потому что там в постсоветских республиках очень много русских проживает. И потом и коренным жителям этих республик не мешало бы знать. Все-таки мы ближайшие соседи, а знание русского языка – это мост между Россией и этой республикой.
Безусловно, поскольку, ну, во-первых, это традиция вековая, и, в общем-то, другого языка у нас нет для межнационального общения. Волонтеры казанские, вернувшиеся с Белградской универсиады, как раз похвалились тем, что они знают английский лучше, чем сами сербы, но зато сербы знают русский язык, поэтому русский язык является языком межнационального общения.
Я считаю, что каждая страна сама решает, какой язык должен быть языком межнационального общения, однако если большинство жителей этой страны владеют русским языком, а я так думаю, что большинство владеют, то русский язык должен быть языком межнационального общения в этих странах.
Естественно, хотел бы. Начиная с Советского Союза, русский язык был основным в общении между нас, союзными республиками. И мне кажется, большинство населения наших союзных республик СНГ говорят все-таки на русском. Так и должно оставаться, в общем-то.
Мне кажется, что если бы так было, если бы русский язык оставался языком межнационального общения, это было бы вполне логично. Все равно, так или иначе, все учат русскую литературу в школе, учили русский язык. И этот язык действительно и сейчас им является. Зачем изобретать велосипед, если вот он уже изобретен? Ну, так сложилось исторически. Почему надо что-то менять? Ради каких-то амбиций национальных? Есть ли в этом смысл?
Да, я бы хотел, чтобы русский язык был межнациональным в странах ближнего зарубежья, потому что, как мне кажется, именно им владеет большинство граждан стран ближних зарубежья.
Ну, конечно, хотели. Это же язык Тургенева, язык Пушкина, язык Достоевского. Ни один в мире язык не передает вот эту всю палитру чувств, которую может выразить русский язык.
Я считаю, что бывшим республикам Советского Союза нужно тесно контактировать между собой, а для этого нужен какой-то общий язык. И русский язык хорошо подходит под эту роль. И ведь не зря нас связывал, он почти целый век. Это наша общая история, культура, я считаю, что его не надо менять.
Так жители Казани отвечали на вопрос, хотели бы вы, чтобы русский язык оставался в бывших советских республиках языком межнационального общения. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В Молдавии завершается политическая кампания по досрочным выборам в парламент, назначенным на 29 июля. В центре кампании, как отмечают наблюдатели в Кишиневе, остается вопрос о расследовании причин массовых беспорядков в молдавской столице, случившихся в начале апреля. Оппозиционные политики утверждают, что в их распоряжении оказалось достаточно доказательств, которые свидетельствуют, что погромы были организованы коммунистами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Коммунисты обвиняют в беспорядках оппозицию. Оппозиция утверждает, что беспорядки организовали сами коммунисты для дискредитации оппозиции и сохранения власти. Созданная в апреле государственная комиссия должна была представить результаты расследования еще 5 мая. Но этого не случилось. Оппозиция считает комиссию, созданную коммунистами, нелегитимной и настаивает на создании международной независимой комиссии. В частности, лидер либерально-демократической партии Влад Филат сказал в интервью Радио Свобода.
Это не является независимой комиссией, которая имеет возможность выявить правду и сделать ее еще и публичной. 99% из состава этой комиссии являются членами коммунистической партии. Про какую объективность мы можем говорить в этом случае? Нам нужна международная следственная комиссия.
Осложняет ситуацию с расследованием беспорядков то, что глава государственной комиссии, первый вице-спикер парламента и правая рука президента Воронина Владимир Цуркан оказался в центре скандала. Достоянием общественности стал отснятый на мобильный телефон в разгар беспорядков 7 апреля видеоматериал, в котором Владимир Цуркан призывает протестующих подняться на крышу и водрузить флаг Европейского Союза над зданием парламента. Мнение Влада Филата.
Он сам признался в этом, и видеосъемки показывают, что это было. Я не могу судить, я не являюсь следователем, что двигало господином Цуркану, но очевидно, что он должен объяснять, почему он это делал, почему давал эти указания. После того, как эти знамена были воздвинуты над парламентом и президентурой, появилась вот та идея и те упреки в том, что это попытка государственного переворота. Он давал указания полицейским, чтобы они оставили здание парламента. Он не может быть объективным, а его утвердили в качестве председателя этой комиссии.
Дарин Киртака, 32-летний мэр Кишинева и лидер либеральной партии, в недавнем прошлом правозащитник, убежден, что только международное расследование способно пролить свет на события 7-8 апреля.
Если взять только казус Валерия Бобок, который был убит полицией на улице, то, что государство лгало на протяжении последних 3 месяцев и говорило, что он был отравлен каким-то неизвестным газом, а на самом деле экспертиза, международная и европейский эксперт подтвердили то, что он был до смерти избит полицейскими. Это доказывает, что нужно провести международное расследование по всему тому, что произошло. Люди по своей инициативе вышли на улицу, учитывая то, что они не видели абсолютно никакой большей перспективы в Молдове. Они просто потеряли терпение. И для того, чтобы каким-то образом отвести внимание от реальных проблем Молдовы, там появились провокаторы, которые начали рушить. Вот чье это рук дело, нужно будет установить. Там было больше 1000 полицейских. Они могли разобраться с этими 200-300 агрессивных людей. Хотя бы если бы применили слезоточивый газ. А туда направили полицейских, которые даже не имеют необходимой подготовки. Поджоги, которые были. В 7 часов вечера практически уже не было манифестантов перед парламентом, президентурой. Полиция могла без никаких абсолютно проблем оцепить здание и взять под контроль ситуацию. В 9 часов вечера начался пожар. Кто тогда поджег здание парламента? Коммунисты просто пытаются сделать диверсию для того, чтобы, как и в советские времена, попытаться найти виновных где-то извне, социальные проблемы и очень глубокая бедность. И вот это коммунисты никак не признают и отрицают.
Владимир Цуркан прокомментировал для Радио Свобода свои действия, запечатленные на видео.
Мы вели переговоры. Они предложили, чтобы они воздвигли этот флаг Евросоюза над зданием парламента, как подтверждение еще раз, что парламент готов идти по пути европейской интеграции. Полагаю, что это даст возможность им успокоить протестантов. Я с этим доводом согласился только для того, чтобы воспользоваться еще одной возможностью прекратить общественные действия и успокоить ситуацию и избежать столкновения между полицией и протестантами. Поэтому мы определились. И этот только сюжет из наших переговоров и был показан, вырван из контекста последняя часть.
А вот и водружение флага над зданием президентуры.
Уже надо не меня спрашивать, а того, кто этим занимался, в том числе. Может быть, господин Бадорин что-то может прояснить в начале службы охраны в целом. Значит, ну, насколько мне известно, они тоже разрешили воздвигнуть флаг Евросоюза. И воздвигнув его, когда уже возвращались, были атакованы группой молодых людей, которая туда прорвалась. Те уже поднялись и воздвигли флаг Румынии.
Особую озабоченность у мэра Кишинева Дарина Киртаки вызывает то, что до сих пор не назван ни один из реальных зачинщиков беспорядков.
Те, которых арестовали, более чем 300 человек. Один или двое участвовали в погромах. Все остальные это были мирные участники в манифестациях. А те 200, которые громили, ни одного я не видел. Даже списка нет этих людей. А и по снимкам, которые были там сделаны, либо по видеосъемкам, четко можно определить людей, которые рушили парламент и президентуру, которые просто участвовали мирно в акции протеста.
То, что коммунисты не препятствовали беспорядкам 7 апреля, подтверждает сам президент Воронин в интервью, предоставленном агентству РИА Новости на второй день после беспорядков. В частности, он сказал: «Мы приняли решение уступить им, протестующим, на один день все то, что столь для них вожделенно. Кабинеты президента, спикера, зал парламентских заседаний, наши телефоны и оргтехнику. Мы приняли решение уступить им все то, на чем у них заканчиваются все представления о государственной власти. И что же, их путч тут же захлебнулся в собственных нечистотах. Весь мир увидел, что такое либерализм по-молдавски. Вся Европа вздрогнула от того, как 3 фактически парламентские партии стали исполнять свои предвыборные обещания». Конец цитаты. Похоже, сбоем в сценарии стало то, что оппозиция решила повременить с протестами и на площадь вышла только молодежь. Как было официально объявлено на прошлой неделе, расследование послевыборных апрельских событий возобновится уже после выборов в конце августа. Если, конечно, в Молдавию не ожидают новые потрясения. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области жертвами крупной автоаварии стал 21 человек, десятки ранены. На автомагистрали «Кавказ» произошло лобовое столкновение пассажирского Икаруса с бензовозом. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Киргизии не отвечали международным стандартам. По официальным промежуточным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев, набравший 89% голосов. По делу об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой пока нет конкретных подозреваемых, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Премьер-министр правительства в изгнании Республики Ичкерия Ахмет Закаев заявил Радио Свобода, что в столице Норвегии Осло прошли его переговоры с председателем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым. В ряде городов России в пятницу состоялись акции протеста, организованные объединением профсоюзов «Соцпроф». Главное требование к работодателям – прекратить давление на лидеров профсоюзов. Бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукачу предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. В Мьянме возобновился судебный процесс над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Новый кинофестиваль артхаусного кино «Верные друзья» в Тарусе представляет фонд Михаила Колотозова. В этом году знаменитому фильму «Верные друзья» исполняется 55 лет, и именно к этой дате приурочена презентация фестиваля, который в полном объеме начнет свою работу в будущем году. Подробнее об этом проекте в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
Президент фестиваля «Верные друзья» кинорежиссер Михаил Колотозишвили, внук Михаила Колотозова, снявшего любимый всеми фильм, решил сделать невозможное – организовать народный, то есть для широкого зрителя, фестиваль артхаусного кино. Я попросила Михаила Колотозишвили рассказать, как это будет происходить.
Я точно знаю, что в Латинской Америке сегодня большой бум вот такого независимого кино, которое мы почти здесь не видим. В Европе есть огромное количество людей, которые снимают вот такое авторское кино, которое тоже мы мало видим здесь. И в России тоже это кино делается. Так или иначе. Вот таким образом мы решили сделать такой рабочий фестиваль, чтобы это не было просто праздником с фанфарами и с красными дорожками. А это будет такая вот рабочая ситуация, когда люди друг другу показывают кино, обнимаются какой-то... И кроме этого, там будет обязательно питчинги, чтобы упростить путь от задумки проекта до получения денег на реализацию, чтобы продюсеры и режиссеры могли бы встречаться и в режиме таком деловом общаться и говорить о том, что кому интересно и кто кого ищет. Потому что достаточно часто бывает так, что люди друг друга ищут, но найти не могут. Хотя вроде бы, с одной стороны, мир киношный маленький, но с другой стороны, мир большой. И если, допустим, предположить, что у немецкого продюсера есть деньги для производства какого-то фильма и интерес к какой-то теме, очень даже легко допустить, что он не знает, что в это время в России есть режиссер, который с такой же темой носится и ищет деньги. Для этого нужно провести достаточно большую работу. И вот эта работа будет проведена до начала, уже до старта официального полноценного кинофестиваля. И еще одна вещь. Это будет фестиваль под открытым небом. Площадка будет открытая. Не в залах будет показываться кино. В залах тоже будет показываться. Но обязательно каждый вечер на открытой площадке, прямо в поле, можно сказать, на берегу Оки, где замечательный вид на русло этой реки, на берега, будет показываться по одному-два фильма. Там будет программа игровых фильмов. Там будет программа документальных фильмов. Там будет обязательно программа проектов, которые в производстве, но по той или иной причине остановились и дальше не могут двигаться, то есть они нуждаются в помощи, в поддержке и ищут деньги. Это будут такие скрининги для обсуждения, для привлечения продюсеров, инвесторов, кого угодно. И там будет обязательно ретроспективная программа, связанная уже с такими знаменитыми именами в кино.
Авторско-документальное кино, его возможно снимать самому, но для того, чтобы делать игровое кино, все равно требуются некоторые затраты.
Конечно, поэтому мы и делаем вот эту всю систему питчингов, хотим разработать, чтобы они могли бы искать продюсеров. Есть большое количество продюсеров, которые работают в области независимого кино. Например, в Котбусе, на таком фестивале восточноевропейского кино, проходит такая церемония, которая называется «Connected Котбус». И там занимаются люди только одним. Они заранее присылают туда свои проекты. Эта служба обрабатывает информацию по поводу этих проектов и оповещает огромное количество продюсеров. И в назначенные дни они все съезжаются и встречаются. Но к этому времени у продюсера уже есть сценарий, сториборд, некая режиссерская концепция. Он все это получает заранее.
Что происходит в сфере независимого кино? Может быть, о каких-то тенденциях?
Ну, в том-то и дело, что вот именно то, что являлось прародителем кино, да, вот кино ведь всегда стремилось быть искусством. Сейчас в погоне за экономикой оно все дальше и дальше уходит. Оно превращается в некий такой весьма непонятный, развлекательный, суррогатный продукт. Как раз речь идет о том, чтобы то кино, которое еще пытается быть близко к этому пониманию искусства, вот это кино и поддержать. Потому что оно находится на самом деле во всем мире, не только в России, на неком таком периферии сознания. Его смотрят только киноманы и кинолюбители. А мы пытаемся расширить эту площадку. Вот. Для этого и делаем открытые вот эти показы, потому что там будет собираться на просмотр около 5000 человек единовременно.
А Таруса для этого приспособлена? Это всегда будет Таруса?
Таруса этим и знаменита, что в Тарусе живет 10 тысяч человек, но в летний сезон приезжих там зарегистрировано 65 тысяч. В Тарусе достаточно такая обширная культурная жизнь происходит.
Действие фестиваля, как и действие фильма «Верные друзья», разворачивается в красивейших местах, на берегах Оки. Михаил Калатазишвили считает, что это самая лучшая площадка для демонстрации артхаусного кино. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио «Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Признаки стабилизации рынка недвижимости дали инвесторам повод для скупки акций. В четверг котировки акций поднялись на Уолл-стрит на 2% с лишним до самого высокого с ноября прошлого года уровня, после того, как была обнародована информация о росте продажи домов. Крах рынка недвижимости с его непомерно раздутыми ценами дал начало финансовому кризису. Теперь многие на Уолл-стрит надеются, что признаки жизни на рынке жилья станут прологом к оживлению экономики. Впрочем, это оживление пока незначительное. Треть домов была продана банками по бросовым ценам. Предложение недвижимости все еще значительно превышает спрос. Пока мало кто из специалистов ожидает, что спрос вернется к нормальному уровню раньше следующего года. Эти данные также не убеждают многочисленных скептиков, не видящих осязаемых достоверных признаков выздоровления экономики. Скептики предупреждают, что оптимизм на Уолл-стрит может быть ложным, что деньги, брошенные на спасение экономики, пошли не на кредитование экономической деятельности, а на финансовые игры, в результате которых вновь раздуты гигантские пузыри на фондовых биржах. Личный доктор Майкла Джексона является объектом расследования о непредумышленном убийстве певца, которое, как выяснилось в четверг, ведется Лос-Анджелесской полицией и федеральной прокуратурой. Официального заключения о причинах смерти певца, найденного без сознания в своем доме 25 июня, пока нет. По словам экспертов, среди главных подозреваемых – наркосодержащие обезболивающие средства, которые могли в сочетании с другими лекарствами спровоцировать сердечную недостаточность. Кардиолог Конрад Мюррей, находившийся в доме Джексона в момент его смерти, с самого начала считался естественным объектом интереса следствия. Он был нанят в качестве личного врача Джексона на время его подготовки к всемирному туру. По словам адвоката Мюррея, он не вводил Джексону никаких лекарств. Следователи, видимо, ему не верят. Во время обысков в офисе доктора и в камере хранения, где он держал свои вещи, полицейские изъяли несколько медицинских препаратов. Были ли среди них средства, которые могли стать причиной Джексона, неизвестно. Три мэра небольших нью-джерсийских городков, два члена штатного законодательного собрания, несколько политиков поменьше и пять раввинов были арестованы в четверг по обвинению в получении взяток, отмывании денег и других, связанных с этими деяниями, преступлениях. Это первая на памяти многих история подобного масштаба, связанная с продажностью политиков местного уровня. С подробностями Алан Давыдов.
В четверг обыски и аресты были проведены в 54 различных местах в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Список обвиняемых по делу о коррупции напоминает справочник «Кто есть кто» в политических кругах Нью-Джерси. Среди 44 фигурантов дела – мэры городов Хобокен, Секокус и Риджфилд, члены Законодательной ассамблеи штата, председатель городского совета. Во время пресс-конференции Ральф Марра, исполняющий обязанности федерального прокурора, так изложил суть дела. На их территории не существовало этических понятий. Они пользовались гигантскими лазейками в законодательстве штата о пожертвованиях на политические кампании, чтобы брать взятки под видом пожертвований. Свидетелю по делу, который добровольно сотрудничал со следствием, часто удавалось проталкивать предлагаемые им проекты в число приоритетных, благодаря взяткам. По словам обвинения, местные политики попросту продавали право на приоритетное осуществление коммерческих проектов. Существовала сеть посредников между лицами, заинтересованными в реализации этих проектов, и представителями местной власти. Свидетель, сотрудничающий со следствием, фигурировал в этой сети как застройщик и бизнесмен. «Я занимаюсь не благотворительностью, а инвестированием», — говорил он политикам и их доверенным лицам, встречаясь с ними на парковках, в ресторанах, закусочных, в офисах и даже в котельных и туалетных комнатах. Там же передавались взятки, счет которым, как утверждает прокурор Марра, идет на сотни тысяч. Марра отдельно упомянул о пятерых раввинах из Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые обвиняются в том, что только с помощью человека, который добровольно дал показания, они отмыли через свои благотворительные организации свыше $3 миллионов, сделанных на продаже контрафакта и фиктивных банкротствах. Среди них лидер общины евреев, выходцев из Сирии. Предполагается, что их криминальные связи тянутся в Израиль и Швейцарию. Документы, приобщенные к делу, рисуют постыдную картину того, как религиозные лидеры возглавляли бригады по отмыванию денег, действуя как криминальные боссы. Они использовали средства и структуры, предназначенные для благотворительности, как механизмы для отмывания миллионов долларов, направляемых в тайные фонды. Деятельность этой группировки приобрела международный размах. Особое место в документах следствия занимает житель нью-йоркского района Бруклин Левай Ицхак Розенбаум, который 10 лет был брокером в незаконной торговле человеческими органами. Он склонял малоимущих к продаже собственной почки за $10 тысяч, которую он затем перепродавал нуждающимся в донорской почке за $160 тысяч.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Итоги выборов в Киргизии – такова одна из главных тем следующего часа программы. Кроме того, конечно же, вернемся к переговорам представителей Чечни и независимой Ичкерии в Осло, к теме развивающегося на Украине расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Ну и вас ждет новая история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании, где открылся первый в мире тюремный фишенебельный ресторан для всех желающих. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Ковалев задал вопрос Дмитрию Медведеву. Вместо ответа к нему пришел участковый.
Комментарии экспертов.
Русский язык прощается с Центральной Азией. Почему?
В блогах «Свободы».
Из семейного альбома Игоря Померанцева.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.